Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович. В этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1088 дня войны, пятницы 14 февраля. Главные темы: в Мюнхене говорят о завершении российской войны в Украине. Агентство Bloomberg сообщило о команде Путина на переговорах о мире. Киев обвинил Москву в ударе по Чернобыльской АЭС. Кремль отреагировал. Каковы реальные потери России в развязанной ею войне? Сегодня мы начинаем не с обстрелов или ситуации на фронте, а с последних новостей из Мюнхена, где сейчас проходит ежегодная конференция по безопасности и где происходят главные встречи, в результате которых может начаться процесс прекращения российской войны в Украине. В Мюнхене проходят встречи президента Украины Владимира Зеленского с западными лидерами. Также западные лидеры встречаются между собой, они высказывают свои точки зрения на то, как нужно заканчивать эту войну. И на момент записи этого подкаста Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Там же присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Трампа по урегулированию в Украине Кит Келлог. Перед началом встречи с протокольным заявлением выступил вице-президент Джей Ди Венс.
По сути, цель такова, как ее обозначил президент Трамп. Мы хотим, чтобы война подошла к концу. Мы хотим, чтобы убийства прекратились. Но мы хотим достичь прочного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе всего через пару лет. Мы провели ряд полезных бесед о том, как мы могли бы достичь этого вместе. И, конечно, в ближайшие дни, недели и месяцы у нас будет еще много таких бесед.
Встреча уже закончилась, и вот что Владимир Зеленский написал в соцсетях по окончании этого разговора.
Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог. Наши команды продолжают работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах. Мы готовы как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру. Искренне ценим решимость президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить Украине справедливость и гарантии безопасности.
Тут стоит отдельно упомянуть о серьезном интервью, которое Джей Ди Венс дал перед началом конференции в Мюнхене газете Wall Street Journal, где он сказал, что есть у США и экономические рычаги давления на Россию, есть, конечно, и военные рычаги. По его словам, вариант отправки войск Соединенных Штатов в Украину пока остается на повестке дня, на случай, если Москва откажется вести переговоры. Я напомню, что новый министр обороны США Пит Хегсет буквально накануне сказал о том, что солдат США в Украине не будет. Правда, потом он все это скорректировал, но не сильно. По мнению вице-президента США Венса, в результате переговоров с Россией может получиться сделка, которая, как он сказал, шокирует многих. При этом Венс отметил, что Дональд Трамп в ходе переговоров может менять свое мнение по тем или иным вопросам, но сейчас цель его администрации – убедить Владимира Путина, что дипломатией можно добиться большего, чем на поле боя. Венс также в этом интервью с Wall Street Journal сказал, что пока рано говорить о том, какая часть Украины может остаться под контролем России или какие гарантии безопасности США и другие западные страны могут Киеву предложить. Это все будет прорабатываться в ходе переговоров. Ну а накануне президент США Дональд Трамп, встречаясь с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, тоже говорил о территориях, которые могут остаться, а могут и не остаться под контролем России.
Россия ввязалась во что-то, чего, я думаю, она не хотела. Если бы я был президентом, этого бы не произошло. Абсолютно точно не произошло бы. И этого не происходило в течение 4 лет. Если вы посмотрите на то, что произошло при президенте Буше, они многое потеряли. При президенте Обаме они потеряли Крым. При Байдене, похоже, они могли потерять все. При Трампе они ничего не потеряли. Украина ничего не потеряла. А они ни от чего не отказались. А если вы посмотрите на трех других президентов, которые меня окружают, то увидите, что они от многого отказались. Я думаю, что когда вы смотрите на Украину и на тот беспорядок, в котором она находится, это должно быть прекращено. Сейчас Россия захватила довольно большой кусок территории. И они также заявляли с самого первого дня, задолго до президента Путина, что они не могут допустить, чтобы Украина была в НАТО. Они говорили, это очень решительно. Я действительно думаю, что именно это стало причиной начала войны. И Байден сказал это, и Зеленский сказал это. И я думаю, что это было одной из причин, одним из начал войны. Но задолго до Путина говорили, что нельзя допустить, чтобы Украина каким-либо образом вступила в НАТО. И я начну с этой позиции. Я думаю, все это знали. Теперь, если удастся договориться о более выгодной сделке, если они смогут договориться, смогут это сделать. Я не против. Мне действительно все равно. Я хочу, чтобы это кровопролитие прекратилось. Я не хочу, чтобы между нами и местом, о котором мы говорим, местом смерти, был океан. Мы называем это полями смерти. Между нами большой океан. Для Европы это важнее. И они должны уравнять позиции. Им придется это сделать быстро, но они должны уравнять. Что касается переговоров, пока слишком рано говорить о том, что произойдет. Возможно, Россия от многого откажется. Возможно, они этого не сделают. И все зависит от того, что произойдет. Переговоры на самом деле еще не начались. Но я скажу, что касается НАТО, за много лет до президента Путина я вам скажу. Я слышал, что Россия никогда бы с этим не согласилась. И я думаю, Украина знала об этом, потому что Украина не участвовала и никогда не просила о вступлении до недавнего времени. Так что так оно и есть. И я думаю, что так оно и должно быть.
До своих прямых переговоров с вице-президентом США Венсом Владимир Зеленский встречался в одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности с сенаторами США, республиканцем Линдси Грэмом и демократкой Джин Шахин. Зеленский говорил на украинском и английском языках, и, по его словам, можно и нужно обсуждать тему полезных ископаемых в Украине в обмен на гарантии безопасности.
У нас много встреч, и я этому очень рад. У нас был хороший разговор с президентом Трампом, и мы получили предложение касательно инвестиций в важнейшие минералы Украины. Мы обо всем поговорили. Я говорил, что нужно защищать Украину и наши ресурсы. Почему их важно защищать? Если мы говорим прагматично, а не только о безопасности Европы, хотя я считаю, что безопасность Европы в первую очередь и люди – это приоритет. Но говорить можно и финансово, прагматично. Если мы говорим о защите наших ресурсов, чтобы они полностью не попали в руки российским оккупантам и их союзникам, нужно все это защищать.
Союзникам треба все це захищати.
Позже, уже по-английски, Зеленский высказался по поводу уступок, на которые Украина идти не готова.
Звонки – это звонки. Давайте забудем об этом. Я думаю, что очень важно – это встречи. Не принимать никаких решений об Украине без Украины. Это принципиальная позиция, мы другого никогда не примем. И когда я говорю, что мы другого никогда не примем, я не говорю только о себе. Я говорю обо всех наших людях, обо всем нашем народе. Люди не остановятся, мы дадим время. Без реальных гарантий безопасности мы сделаем паузу. Я не хочу остаться в истории человеком, который помог Путину оккупировать мою страну.
Американские сенаторы в Мюнхене также много говорили об Украине. В частности, сенатор Линдси Грэм предложил обусловить безопасность Украины тем, что при любой следующей попытке Путина вторгнуться в эту страну, Украина моментально станет членом НАТО.
Для меня не имеет значения, кому позвонит Трамп, а когда он позвонит. Для меня важно, чем это закончится. Афганистан закончился плохо. Вы все с этим согласны? Что ж, плохо это не закончится. Президент Трамп не собирается делать в Украине то, что мы сделали в Афганистане. Он попытается найти способ сделать так, чтобы эта война закончилась как можно скорее. И когда я говорю людям дома о том, почему это важно, Путин не остановится, пока кто-нибудь не остановит его там, где останавливаете его вы. Но он будет продолжать действовать, чтобы создать правильные условия. Итак, вот что, как я думаю, должно произойти. Я думаю, он найдет способ закончить эту войну таким образом, что Путин был бы дураком, если бы вскоре повторил. Как вы сдерживаете Путина? Вооружите этого парня до зубов. Да, дайте ему много F-16, а не просто несколько самолетов. Дайте им атакамсы, дайте им танки, потому что они будут сражаться. Напомните мне, чтобы я не вторгался в Украину, ладно? Просто из этого ничего хорошего не выходит. Так что давайте вооружим этого парня, давайте заключим соглашение о полезных ископаемых, чтобы у вас были интересы американского бизнеса. Путин не понимает, что происходит. Если мы подпишем это соглашение о добыче полезных ископаемых, Путину крышка, потому что Трамп будет защищать сделку. Так что лучшее, что может произойти, это то, что он заключит с вами сделку, я надеюсь, и он будет защищать интересы Америки. Так что эта война закончится скорее раньше, чем позже, и она закончится так, что больше не повторится. Я абсолютно уверен в том, что Дональд Трамп положит конец этой войне таким образом, что третьего вторжения в Украину не произойдет. Но у меня есть идея помимо сделки. Если мы не можем согласиться с тем, что они должны быть в НАТО прямо сейчас, можем ли мы согласиться с тем, что в случае нового российского вторжения они вступят в НАТО? Пусть Путин введет их в НАТО, если этого захочет.
Ну а сенатор США Джин Шахин заявил, что никакие варианты не должны исключаться, и Украине нужно продолжать помогать.
Я не думаю, что мы должны отказываться от НАТО. Я думаю, что для нас важно иметь как можно больше рычагов воздействия на Украину в ходе любых переговоров. Поэтому я согласна с сенатором Грэмом. Мы должны предоставить им оружие. Я думаю, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка для этого. Я думаю, нам нужно убедиться, что вопрос о членстве в НАТО по-прежнему стоит на повестке дня. И мы должны сделать все возможное, и нам нужно обеспечить, чтобы Украина села за стол переговоров, потому что одной из ошибок в Афганистане было то, что афганское правительство не сидело за столом переговоров, когда президент Трамп в свой первый президентский срок вел там переговоры о заключении мирного соглашения.
Еще до всех этих встреч и выступлений очень серьезную речь в Мюнхене произнесла в самом начале конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила о месте Украины и Европы за любым столом переговоров и заявила, что Европа помогала Украине не меньше Соединенных Штатов.
Президент Путин говорит, что готов встретиться, но на каких условиях? Он должен продемонстрировать, что не заинтересован в продолжении этой войны. Он должен показать, что отказался от своих амбиций уничтожить Украину. Позвольте мне внести ясность. Крах Украины ослабит Европу, но он также ослабит и Соединенные Штаты. Это усугубит проблемы Индо-Тихоокеанского региона и поставит под угрозу наши общие интересы. Потому что мы видим, что авторитарные правители этого мира внимательно следят за тем, есть ли какая-либо безнаказанность, если вы вторгаетесь к своему соседу и нарушаете международные границы, или же существует реальное сдерживание. Они очень внимательно наблюдают за нами, видят, какие действия мы решаем предпринять. И именно поэтому так важно, чтобы мы все делали правильно. Украине нужен мир, основанный на силе. Европа хочет мира, основанного на силе. И президент Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты твердо привержены миру, основанному на силе. Поэтому я верю, что работая сообща, мы сможем добиться справедливого и прочного мира. И Европа уже внесла значительный вклад. На самом деле это исторические суммы в финансовом и военном отношении. Общая сумма поддержки составляет 134 миллиарда евро. Это эквивалентно 140 миллиардам долларов. Это больше, чем внес кто-либо другой. Это включает в себя военную помощь в размере 52 миллиардов долларов, что равно военной помощи Соединенных Штатов.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А вот что говорят жители самой Украины о последних высказываниях Дональда Трампа и других представителей администрации США, а также о самом факте телефонных разговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Дмитрием Зеленским и о переговорах Зеленского в Мюнхене.
Трамп какого-то ответа о том, что мы будем принимать какое-либо непосредственное участие в этом разговоре, в этом диалоге, не дает. По интонации Трампа, это решение без привлечения Украины и Европы к этим переговорам. На самом деле, это решение двух диктаторов, а интересы Украины, как мне кажется, уже на втором плане.
Я не понимаю, как можно сначала дважды звонить президенту страны, которая напала, звонить президенту-террористу, только после этого говорить с президентом страны, которая защищается. Это очень странное решение президента Трампа. Не хочется нагнетать, но все выглядит так, будто Украину сдали. Потому что выгоды в такой риторике Трампа я не вижу для нашей страны. И это очень грустно.
Нужно понимать, что Трамп в первую очередь президент Америки. У него есть свои интересы. Это интересы Америки. Если в этих интересах Америки Украина на первом месте, он позвонит президенту Зеленскому. Если Россия, он позвонит Путину. Но нужно понимать, что Трамп – бизнесмен.
В то же время агентство Bloomberg сообщает о том, что Владимир Путин сформировал некую команду для переговоров, которую агентство называет командой тяжеловесов. В нее вошли бывший посол России в США и нынешний помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, это все по сведениям Bloomberg, и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Именно с Дмитриевым, вероятно, контактировал Вашингтон для того, чтобы производить последний обмен заключенными. Как отмечает Bloomberg, и Ушаков, и Нарышкин участвовали в первых переговорах о прекращении огня с Украиной, которые состоялись вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Ну и, вероятно, в этом числе переговорщиков могут появиться и какие-то дополнения со стороны России. Мы продолжим держать вас в курсе переговоров и продвижения к прекращению войны России против Украины. Сейчас понятно, что события начали развиваться очень быстро. К другим новостям. Российский дрон с фугасной боевой частью в ночь на пятницу попал в изоляционное сооружение, которое построено над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что изоляционное сооружение было повреждено, но подъема уровня радиационного фона не было замечено, за этим постоянно следят. Но Зеленский сказал, что повреждения укрытия существенные, и напомнил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой и со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Также он назвал Россию террористической угрозой миру. Кремль через Дмитрия Пескова заявил, что Россия свою причастность к удару по Чернобыльской АЭС полностью отрицает.
Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Любое утверждение, что это было так, они не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого. Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любят и иногда, собственно, не гнушается заниматься киевский режим.
Дмитрий Песков. В конце нашего сегодняшнего выпуска, который в основном был посвящен намечающимся переговорам по завершению российской войны в Украине, немного арифметики, касающейся того, сколько людей Россия потеряла в этой войне на территории Украины. Последние данные, публикуемые самыми разными политиками и экспертами, упомянули российские безвозвратные потери в войне на уровне 800 тысяч человек. Ну а о реальных цифрах мы поговорили с военным аналитиком издания «Медуза» Дмитрием Кузнецом.
Про 800 тысяч – это преувеличение. Ну, возможно, вместе со всеми людьми, которые когда-либо получили ранения, а некоторые не по одному разу, а потом возвращаются на фронт, может быть, там получится 800 тысяч. А если говорить про безвозвратные потери, то есть потери убитыми и тяжело ранеными, которых списали и больше не могут отправить на фронт, числа будут, конечно, поменьше. Скорее речь идет про 300-400 тысяч выбывших безвозвратно. При этом российская армия только за 23-й год набрала больше, чем 400 тысяч новых рекрутов с помощью мобилизации и с помощью щедрой оплаты контрактов. Вот при этом мы можем уверенно говорить, что в 2024 году российской армии удалось набрать меньше людей, чем в 2023. И при линейном продолжении этой тенденции в 2025 году российская армия, по крайней мере, не увеличится. Про потери мы знаем из интересной такой базы нотариальных дел, из которой можно вычислить избыточную смертность среди мужчин определенных возрастов. И нам удалось это сделать вместе с коллегами из медиазоны. Мы продолжаем этим заниматься. А данные по новым контрактам можно найти в отчетах об исполнении федерального бюджета, потому что есть федеральная единоразовая выплата за заключение контракта. Мы знаем размеры этой выплаты. Зная общее число поквартальное этих выплат, можем подсчитать количество новых контрактников.
На этом интервью с Дмитрием Кузнецом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». В основном он был посвящен Мюнхенской конференции по безопасности. У микрофона был Данила Гальперович, и я благодарю всех моих коллег по «Голосу Америки», участвовавших в выпуске этого подкаста. Слушайте его, пожалуйста, на платформе Apple Podcasts, напрямую на сайте «Голоса Америки», где он доступен, и, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.